Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 19 августа 2021 года. Противостоять эгоизму. Сказано в книге «Пророки»: «Коней их изувечи, колесницы их сожги огнем». Это значит, не дай эгоистическим желаниям возможность двигаться на тебя. Если ты не можешь с ними справиться, занимай оборону и делай все, чтобы лишить их средств борьбы с тобой. Возникает большая проблема, поскольку эти желания настолько мощные, что ты с трудом можешь удержаться, чтобы их не реализовать. И Творец тут слаб. Проблема в том, чтобы мы сами поняли, что обязаны им противостоять. Реплика. Но в данном случае израильтяне сильны, они разбили колесницы, то есть подсекли эгоизм. Ответ. Да, но эгоизм работает во многих направлениях и с большим коварством. Победа за победой – это хорошо, но почему потом оказывается, что народ терпит поражение, причем большое, общее? Потому что эгоизм – это наша природа. И хотя нам кажется, что мы побеждаем, но победа, в общем-то, чисто внешняя. А для того, чтобы действительно привести народ к объединению между собой и с Творцом, надо бороться с самим Творцом, который все это устраивает и ослабляет, и усиливает. Как сказано о Якове: «Ты с царями боролся и с Творцом боролся, и победил». Победить – значит заставить Творца помочь тебе переделать тебя. После постоянных усилий, когда ты понимаешь, что у тебя нет сил, это естественный ход. Вопрос. Получается, что у царей и у Израиля нет абсолютно никакой свободы воли? Тех подогревают и этих подогревают? Ответ. Нет, у Израиля есть свобода воли в том, чтобы он все время укреплялся в объединении против эгоизма и понимал, что он ничего не может сделать, как только просить Творца. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 2 августа 2021 года.
Радиоверсия.
Чудо в духовном. Вопрос. Вы часто говорите на своих лекциях, что процесс внутриутробного развития – это чудо. Объясните, почему это является чудом? Ответ. Потому что это соединение двух абсолютно невозможных параметров – свойства получения и свойства отдачи. Причем отдача и любовь превалируют над получением, и поэтому начинает вырисовываться новая жизнь. Этот процесс в природе очень сложный, особый и, можно сказать, неестественный. Естественным является развитие, а здесь проявляется не развитие, а соединение противоположностей одно в другом, и потому это чудо. Вопрос. В материальном мире мне понятно, почему это чудо. Инородное тело развивается в организме матери, и организм не отталкивает его. А в чем чудо в духовном? Ответ. В духовном то же самое. В принципе, зарождение одного организма в другом происходит на фоне отторжения. Человек должен пройти сквозь это, захотеть принять свойства отдачи вопреки своему эгоизму, отменить себя. В нем зарождаются альтруистические свойства, когда он не думает о себе, не делает никаких расчетов относительно себя. Это и называется чудом. Из телевизионной программы «Духовное состояние» от 6 августа 2021 года.
Радиоверсия.
Возраст не помеха. Реплика. Для того, чтобы идти к счастью, человеку не надо много думать. Можно заняться собой, своим здоровьем, только правильно, и это уже будет путем. А дальше он может выйти на какие-то другие дороги. Ответ. Исходя из науки Каббала, можно абсолютно четко понять, что человек из внутреннего равновесия может прийти к внешнему, и наоборот, из правильного внешнего взаимодействия с другими можно привести себя к внутреннему спокойствию и равновесию. Вопрос. То есть возраст здесь не помеха? Ответ. Возраст вообще ни в чем не помеха, абсолютно. Все зависит только от того, как человек воспринимает себя и окружающий мир. Душа бессмертна, и поэтому тело не должно нами командовать. Из телевизионной программы «Встречи с Каббалой» от 29 июля 2021 года.
Радиоверсия.
Умерших надо отпускать. Реплика. Пишет Ирина. Мы родились близнецами. Я всегда чувствовала, когда надо позвонить Кларе, когда ей плохо, а она звонила мне. Мы никогда не ссорились. Клара умерла, И после этого у меня как будто забрали силы. Хожу к ней на кладбище, сижу, говорю с ней. Это и есть моя жизнь сегодня. У меня семья, дети, уже внуки, но мне все это не в радость. Уважаемый Михаэль, может быть, вы мне что-то подскажете? Что мне делать? Ответ. Вы должны оторваться от этой связи. Это плохо для вас и плохо для вашей сестры. И принять существование абсолютно отдельное от вашей сестры. Вопрос. В принципе, действительно, такая мощная связь существует? Ответ. Конечно. Она так и привыкла за всю жизнь. Вопрос. Конечно, если они были постоянно на связи. А как оторваться от нее? Ответ. Понять, что этим она вредит себе и сестре, и что со стороны сестры на самом деле эта связь оборвалась, то есть она ушла куда-то далеко. То же самое я чувствовал со своей матерью. Не всю жизнь, когда она умерла. Я почувствовал, что был всю жизнь у нее как бы на руках, и она меня отпустила. Мне было уже за 70 лет. Вопрос. То есть Ирина должна отпустить свою сестру. Она сейчас ее держит? Ответ. Да. И это нехорошо и для умершей, и для живущей. Вопрос. Что это значит нехорошо для умершей? Она ведь уже умерла. Ответ. Что значит она умерла? Есть в человеке такое внутреннее состояние, которое не умирает. А то, что тело перестало функционировать, так что такого? Вопрос. То есть она как бы существует так или иначе? Ответ. Естественно, абсолютно четко. Вопрос. И эта связь существует однозначно? Ответ. Да, надо просто принять, что они существуют на совершенно разных уровнях. Они перешли в другое состояние связи. Вопрос. А вы перешли в другое состояние связи с мамой? Как вы чувствуете? Ответ. Конечно. Вопрос. Вы ее чувствуете сейчас? Ответ. Если я настраиваюсь на это, то да. Вопрос. То есть связь с мамой, она никуда не исчезает? Ответ. Да. Из телевизионной программы «Новости» с Михаэлем Лайтманом от 15 июля 2021 года.
Радиоверсия.
Что означает триумф талибов? В отличие от Вьетнама, Афганистан был покинут американцами без боев и антивоенных кампаний. История повторилась молниеносно, и в этом ее урок для нас на будущее. Исход Америки из Кабула стал своего рода сиквелом для новых поколений, не видевших аналогичного исхода из Сайгона в 1975 году. Тогда Америка была в расцвете лет, сегодня она теряет былое влияние. Откуда же такое сходство сюжетов и обстоятельств? В сущности, так заканчивается каждая война американцев. Их конек другой – делать деньги. В стране Золотого Тельца все завязано на капитал, а для военных побед нужно нечто большее – цель, дух, сплоченность. Как раз то, чем Америка похвастать не может. Став горнилом для многих народов, она не сплавила их воедино, а лишь скрепила позолоченными идеалами. Несмотря на показной патриотизм, люди здесь не чувствуют себя одним народом, с общей судьбой, с общим прошлым и общим будущим. А когда нет народа, войну ведут деньги, а не люди. И потому самостоятельные боевые вылазки американцев, несмотря на заявленные цели, в итоге оставляют после себя пустоту исчерпанного банковского счета. Иного и быть не могло, ведь это не их земля, не их страна, не их борьба. Они не могут вечно охранять то, что в действительности им не принадлежит. Все войны США велись на чужих территориях, без необходимости защищать свою независимость или само свое существование. А с чужим все проще. При желании можно взять, при желании можно бросить. Тем более, когда речь идет о борьбе с партизанскими формированиями, против которых западная регулярная армия мало что может сделать. Ведь она тяжела и неповоротлива, как сама Америка. Партизаны знают, за что дерутся, а солдаты? В принципе, по-настоящему сражаться с боевиками могут только другие боевики. И потому бегство из Афганистана я воспринял не с сожалением, а с пониманием. История повторяется, поскольку такова человеческая природа. Внешние провалы Америки вызваны отсутствием подлинной идеологии, той, которая овладевает сердцами. Нет четких задач, одни красивые слова, нет добрых надежд, одни пустые обещания. Нет нити, связывающей деньги и военную мощь с национальным видением будущего, которому стоит грести. В которое хочется попасть. Напротив, попытки изобрести внефинансовую идеологию оборачиваются на американской почве на редкость уродливыми всходами. Что касается разговоров об экспорте и построении демократии, они беспочвенны, даже если игнорировать абсолютную неготовность других стран и народов к подобным экспериментам. Ведь подлинной демократии нет и в Соединенных Штатах. Пускай формально она провозглашена, но дух ее не витает над Новым Светом. Там просто принято не задевать, не трогать друг друга. Это мое, это твое. Американское законодательство призвано в первую очередь охранять частную собственность, личную неприкосновенность. Но при чем тут демократия? Нет, это всего лишь защита индивидуума от внешних посягательств. Частичная защита, разумеется. Как я уже говорил, в принципе, американцев священны, но когда речь заходит о больших деньгах, телец отпускает все грехи. Как следствие, Афганистан сегодня вливается в пояс исламистских стран, протянувшийся на запад до Марокко и свешивающийся до юга Индонезии. О чем это свидетельствует? Прежде всего о слабости ведущих мировых игроков, будь то Америка, Англия, Франция, Россия или Германия. У них нет будущего, достаточно ясно обрисованной и притягательной картины завтрашнего дня. Потеряв курс, они безнадежно погрязли в мировом кризисе, который по-разному проявляется, но ослабляет всех. И в первую очередь сильных. Мы еще увидим воочию этот процесс. Так всегда происходит в истории. Подъемы и спады, взлеты и падения. Сегодня богатейшие страны мира начинают сходить с исторической сцены. Некоторые уже давно отступают в тень. Другие переживают слом тенденций, явный или скрытый. Даже Китай не исключение. Мир вступил в эпоху неолиберальных сумерек, которая со временем охватит все регионы – Южную Америку, Азию и так далее. Разумеется, эта ситуация чревата войнами, как минимум местными и региональными. С другой стороны, возможно, стороны поймут, что победителя в подобных схватках не будет, и никто не извлечет из них долгосрочной пользы. Однако гонка вооружений продолжается, и всегда есть опасность, что к этой пороховой бочке поднесут запал. Израилю ближайшее будущее несет прямую угрозу. Мы уже видим, нам больше не на кого полагаться. Америка больше не оплот. Особенно Америка байденовского образца. Она вовсе не за нас, у нее вообще нет друзей, и с Израилем ей не по пути. Однажды она продаст нас за бесценок и громкие заголовки объявят о падении Иерусалима. Что касается вечного противостояния суннитов и шиитов, оно не должно вводить нас в заблуждение. И те, и другие с радостью уничтожат еврейское государство, когда у них появится такая возможность. Весь исламский мир считает Израиль инородным, враждебным телом в своей среде. Так что впереди нас ждут нападки и конфликты без всяких на то причин или по надуманным причинам. В этом контексте, хотя афганские исламисты и кажутся нам примитивными, вовсе не стоит списывать их со счетов. У них своя тысячелетняя история за спиной, свои древние устои, и в чем-то они прозорливее окружающего нас арабского населения. В конечном счете, для одних они могут быть очень сильными партнерами, для других – очень сильными врагами. И здесь самое время задуматься о том, как нам, народу Израиля, быть дальше. Знакомый порядок рассыпается, знакомые очертания реальности расплываются на глазах. Если и есть у нас друзья, они слабы, а ведь без поддержки нам здесь не выстоять. Пройдут годы, тенденции окончательно оформятся, и мы обнаружим, что стоим одни против всего мира, раздираемого противоречиями, но не терпящего нас всеми фибрами души. Почему? Потому что все пути всегда вели к нам, к еврейскому народу. Что бы ни происходило, в нем видят главного виновника, главного преступника, главного злодея. Мы словно прокляты с тех пор, как возвестили человечеству о единстве мироздания, с тех пор, как приняли от Авраама эту идею за свою основу. Она сделала нас инородным телом, чуждым элементом, непрошенным гостем на земле. И пускай он прав, этот гость, но послание его невыносимо для человеческого эгоизма. А хуже всего то, что он сам отказался от своих корней, презрел поручительство и взаимоотдачу, оставив лишь красивые слова о любви к ближнему и традиции вместо реальных дел, вместо сближения сердец. В результате весь мир страдает, а единство, которое нужно ему как воздух, спрятано где-то там, у евреев, на дне их истории, под напластованиями изгнаний и гонений. Вот в какой ситуации мы оказались вместе с миром. И вот почему мы остаемся в нем одни, медленно, но неумолимо. Это не чьи-то происки, это закономерный отклик на наше бездействие, на наше несоответствие заявленной когда-то цели. Разве не естественно винить того, кто способен помочь всем, а помогает только себе? Я очень надеюсь, что народ Израиля проснется раньше новой катастрофы, ведь остальные народы не понимают его роли, но смутно или явно чувствуют, что он всему виной. В какой-то момент мы не найдем среди них друзей, от нас отвернутся все. И тогда мы поймем, настоящая помощь заложена в той всеобъемлющей идее, которую наши предки приняли когда-то у горы Синай, и еще глубже, в единой природе, которая породила человеческий род и развивает его навстречу подлинному единству. Зерна будущего изначально заложены ею в нас. Однако понять это под лезвием занесенного меча невелика заслуга. К внутреннему сплочению надо устремляться уже сейчас, чтобы показать миру добрый пример, добрый путь к примирению. Так непрошенный гость станет желанным и дорогим, найдет свое место среди народов и реализует, наконец, свой потенциал. В противном случае случится то, что случилось уже не раз и не два. История наших поражений в войне с собственным эгоизмом намного древнее истории поражений Америки. Мы не знаем, сколько времени у нас осталось. Срыв в ненависть может оказаться молниеносным.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.